Перевод. Я верю, о мой Господь, что Ты – это сам Господь Вишну, носящий имя Капилы, и Ты – Верховная Личность Бога, Верховный Брахман. Великие святые и мудрецы, которые обуздали свои чувства и ум, медитируют на Тебя, ибо только по Твоей милости живое существо может выйти из-под влияния трех гун материальной природы. Во время разрушения материального мира веды находят прибежище только в Тебе одном. Комментарий Шрилы Прабхупады. Вместо того, чтобы продолжать свои молитвы, Девахути, мать Капилы, подводит итог, говоря, что Господь Капила – это никто иной, как сам Вишну. И поскольку она является женщиной, то не может надлежащим образом поклоняться Ему, вознося молитвы. В ее намерение входило доставить удовольствие Господу. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «пратьяк». Йога состоит из 8 ступеней – яма, нияма, асаны, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дхьяна и самадхи. Слово «пратьяхара» означает «свернуть деятельность чувств». Уровня осознания Бога, о котором говорит Девахути, может достичь только тот, кто способен отвлечь свои чувства от материальной деятельности. Когда человек занимается преданным служением, его чувства не имеют возможности заниматься другой деятельностью. Так человек, полностью развивший в себе сознание Кришны, постигает истинную природу Верховного Господа. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай ши гураве намаха ши чайтанья мановиштам стапитами на бутали своям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпата рубешча крипа синьхупя эвача патитанам павани пью вайшнави пью наму намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Расади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Можно подать, что почитаем зрелище, мать проповедь, но самое интимное, тем говорит, что он нечаянно боян, что пропадает, если пишет, что мы ему гуру подышим. Но мы умечно подаем, что почитаем зрелище, мать бактивиданта, с вами это место срыва, эти две гуру, они прочарены, не решишь, не ради. Дальше тарине. Там твам агам брахма парам пумам сам, пратяк срота сатмани сам вибхавям, свати джа садваста гуна правахам, Ванде Вишнум Капилам Веда Гарбам. Я верю, о мой Господь, что Ты – это сам Господь Вишну, носящий имя Капилы, и Ты – Верховная Личность Бога, Верховный Брахман. Великие святые мудрецы, которые обуздали свои чувства и ум, медитируют на Тебя, ибо только по Твоей милости живое существо может выйти из-под влияния трех гун материальной природы. Во время разрушения материального мира веды находят прибежище только в Тебе одном. Итак, это последние слова Шримати Девахути в этой главе, где она однозначно объявляет Капилу самим Вишну. «Ванде Вишнум Капилам Веда Гарбхам» – последняя строчка этого стиха. Он говорит, «Я молюсь Тебе, Вишну, по имени Капила, который есть прибежище вед, веда гарбхам, ванде вишну капилам веда гарбхам». То есть Капила Дева дал ей такое понимание, дал ей такое видение. Это стало очевидно для нее. И когда это становится очевидным для других людей, что Верховный Господь является средоточием всего, то, как правило, это является большим облегчением для ума. Самое главное открытие жизни, когда мы узнали одного и самого главного, источник всего, то это упрощает жизнь на самом деле. Потому что у людей мы видим их энергия, распыляется на много разных сфер. Очень много нужно всего успеть в разных местах. Люди говорят, ну вот, значит, и экономическими делами нужно заниматься, и в отношениях с другими преуспеть, развивать со всеми связи и так далее, и собой заниматься. вот, своей фигурой, своей красотой, своим здоровьем, всем. То есть очень много всяких разных дел у людей, очень много разных сфер. И столько всего отвлекает внимание, что люди очень сильно устают, потому что их энергия распыляется. И несмотря на то, что они тратят так много сил на разные дела, пытаются везде успеть и в обществе, и в своей жизни, так сказать, на работе, и дома, везде, так сказать. Вот. Тем не менее, единственное чувство, которое они зарабатывают, это усталость и опустошенность, потому что с течением времени все их достижения идут насмарку. А с другой стороны, потому что это происходит, потому что они энергию тратят не на то, на ложные цели. Цели, которые им внушили, что это цели жизни, что вот это важно так делать, поэтому они говорят, как же без этого можно жить. Вот. Но когда человек открывает Бога, как Шримати Девахути открыла в своей жизни Бога, к ее великой удаче, ее собственный сын оказался Верховным Господом. Это величайшая удача, которая выпадает единицам живых существ. Когда она сделала такое открытие, то очень большое облегчение пришло, потому что теперь стало понятно, что все виды деятельности, в принципе, сводятся к одному. Один основной вид деятельности. Жизнь очень упрощается. Теперь человек понимает, что самое главное занятие жизни – это просто развитие отношений с Богом, служение Ему. И самое интересное, что когда он начинает делать это, то все остальные программы его жизни также реализуются. Это то, о чем Кришна говорит в самом конце 8 главы Бхагавад-гиты. Он говорит: просто встав на путь преданного служения, человек не лишается плодов жертвоприношений, благотворительности, изучения вед, различных жертвоприношений, аскез и так далее. Он говорит, он достигает всего этого и в конце концов еще возвращается в мою высшую обитель. То есть знание о источнике всего, знание о Верховном Господе очень упрощает жизнь. Жизнь из такого сложного клубка противоречий, из этой постоянной занятости, там не успеваю, здесь не успеваю, превращается в такое как бы единое целенаправленное усилие, когда человек все свои силы старается посвятить Верховному Господу. И поскольку Верховный Господь является источником всего, то все остальные сферы жизни также как бы получают свое внимание. Как это происходит? Когда мы узнаем о Кришне, то и начинаем служить ему, то как бы мы срезаем многие углы. То есть, обычно люди также, то есть что такое, допустим, к чему люди стремятся? Ну вот та же самая красота, богатство, знание, сила, слава, отрешенность и так далее. Мы знаем, это основные вещи, к которым стремятся люди. Но обычно это все делается у них очень странными путями, очень долгими путями, какими-то путанными, очень трудными и сложными. Но когда люди начинают служить Богу непосредственно, то получается такой интересный феномен срезания углов. То есть они все делают по наиболее как бы разумному и экономичному сценарию. То есть, как вот он говорит сам Верховный Господь, зная, что те, кто поклоняется кому-то еще, пьяни девата, та бхакта, то есть он говорит, все, кто поклоняется другим девам, он говорит, на самом деле они поклоняются мне, но это делают авидхи пурвакам, не по правилам, то есть не так, как нужно. Он говорит, знаю, что все, кто поклоняется другим благам, на самом деле поклоняются мне, но делают это не так, как нужно. То есть да, невозможно не поклоняться Богу, это совершенно точно. Если мы не поклоняемся Богу, то люди поклоняются Его энергиям, они поклоняются золотому тельцу, богатству и так далее, чему-то еще. Они какие-то там поклоняются каким-то звездам, конкурс красоты, всякие там красавицы-красавцы, силачи-богачи, умные ученые и так далее. Невозможно не поклоняться Богу. То есть они просто поклоняются это авидхи пурвакам, не по видхи. Видхи это означает правило, не так, как полагается, они это делают. Но не поклоняться Богу просто невозможно, потому что это в природе живого существа. Но когда человек узнает Верховного Господа непосредственно, как вот Девахути узрела его, так сказать, даршу лицом к лицу, в Капиле она вдруг увидела Вишну, поняла, то сразу же становится все понятно, как бы поток энергии, идущий из нас, он оккультуривается, мы узнаем, на что его необходимо направлять. И когда человек достигает в этом успеха, того, как Кришна Дали говорит в Бхагавад-гите, что если человек научился медитировать на меня с горячей, глубокой верой, духовной верой, то я даю ему то, что ему не хватает, сохраняю то, что он умеет. То есть вот это как бы его программа. И мы видим, что люди, которые начинают служить Богу, они внутренне и внешне преображаются. Также внешне они преображаются, меняется их лик. Они становятся более мягкими, более гармоничными, более симпатичными в действительности. Красота людей в этом материальном мире – это хищная красота. Здесь хищники и хищницы. Они на свою красоту кого-то ловят, как на живца такого, вот, для того, чтобы получить какое-то свое чувственное наслаждение. Но духовная красота, она другой природы совершенно, другие качества в человеке развиваются. И даже здоровье улучшается, тоже очевидный факт, потому что человек переходит в другую гуну, примеси невежества и страсти становится значительно меньше, в основном гуна благости воцаряется в жизни преданного, даже если его природа может быть не совсем благостная, может быть по своей природе он должен заниматься там какой-то деятельностью, связанной может быть со страстью или даже с невежеством в том смысле, что у него нет своего дела, он просто как такой инструмент, чей-то слуга, это называется деятельность невежества. То есть шудра просто как бы, в невежестве не то, что он ничего не знает, а среди всех видов деятельности его деятельность, скажем так, наименее квалифицированная. В этом смысле называется в невежестве, он просто прислуживает. Вот. Но при этом у преданного меняется сознание, поскольку он обладает теперь более высоким духовным знанием, то хотя внешне он может заниматься такой очень незамысловатой работой, он может просто прислуживать в какой-то там конторе, но по своим внутренним качествам, по своему внутреннему сознанию он может стать значительно выше босса этой компании, в которой он служит в действительности, вот, потому что этот босс может быть в страсти, он может быть более энергичным, с материальной точки зрения более разумным, самостоятельным и так далее, вот, но если у него отсутствует духовное сознание, он будет ниже, чем клерк, который работает в его компании и по виду занимается деятельностью очень простой такой, как бы незамысловатой, в этом смысле как бы более невежественной, чем этот босс. Но если этот клерк является преданным Богом, то его сознание значительно выше, и качества у него совершенно другие, качества жизни. То есть благодаря тому, что человек начинает служить Верховному Господу, качество его жизни значительно повышается. И с качеством жизни повышается и ощущение счастья. Обычно люди привыкли искать счастье во внешних вещах. Если вокруг нет ничего такого, что производит счастье, то они сразу же в уныние погружаются. В былые времена, когда, скажем, мы жили в другой стране, в Советском Союзе, а все было серое, все было такое какое-то неинтересное, все какое-то было вялое. Самые яркие лозунги были такие там портреты Ильича или еще что-нибудь такое, там, решение какого-нибудь там, 25-го съезда КПСС в жизнь, там, наша цель коммунизм. То есть ничего такого яркого не было. Чувство наслаждения никто не рекламировал. Чувство наслаждения считалось чем-то даже постыдным. Чувство наслаждения было в будущем, когда коммунизм потом, а сейчас нужно просто работать. Страна была рабочих и крестьян. Вот. И чтобы особо люди не выступали, то интеллигенция тонким слоем, тонкий слой интеллигенции между двумя такими мощными, как вот бутерброд, знаете, такой, два таких куска толстых, и между ними такая тоненькая прослоечка чего-нибудь. Вот. То есть брахманы, интеллигенция, тонкий слой интеллигенции, и они зажаты, как в бутерброде, между рабочими и крестьянами, чтобы не выступали, вот. Чтобы не служили, так сказать, высшей цели. Вот. И чувство наслаждения сейчас считалось чем-то постыдным, нехорошим. Как же так? Вся страна работает. Вот, а ты там занимаешься чем-то, тунеядец, наслаждаешься. Счастье это потом. Вот заработаем коммунизм. То есть, когда была такая ситуация, то есть внешне жизненно не вызывало какого-то особенного энтузиазма, счастья. Самые радостные дни это были какие-то там демонстрации, праздники, люди с цветными шариками, там, какими-то с транспарантами ходили на улицу, чувствовалось какой-то праздник. Вот. А так в целом серая, нудная, безрадостная какая-то такая тягомотина. Вот. И когда это было, то люди с достаточно сильным духом чувственного наслаждения, они пытались оттуда уехать. Туда, где внешняя среда стимулирует наслаждение. Просто посмотреть какой-нибудь фильм американский, американские, европейские, видите, там вокруг не какие-то там елки-палки, а пальмы, красивые, так сказать, все здорово, улыбающиеся люди, красивая реклама, все красиво. Они говорят, вот это жизнь, вот здорово. То есть обычно люди, и надо поехать туда куда-нибудь, в Америку или в Европу, вот и там жить, потому что вся внешняя среда, она стимулирует чувство наслаждения, это очень понятно. То есть такой незамысловатый механизм. Все обычно люди пытаются свое счастье найти именно вот в этих внешних вещах. Но когда человек становится преданным Бога, происходит такая необычная трансформация, которая незаметна людям вовне, которые в процесс сам этот не посвящены, не погружены. Здесь говорится, что по милости Господа живое существо выходит из-под влияния трех гун. Но это не сразу, естественно. Сначала человек поднимается в гуну благости, когда он начинает заниматься преданным служением. И гуна благости, мы знаем, это как раз и есть источник счастья. То есть кармический запас счастья, внешний запас счастья, у человека может быть невелик. То есть может у него не быть там больших денег или большого какого-то здоровья или материального какого-то там большого разума или чего-то еще, какой-то красоты. То есть вроде бы с внешней точки зрения наслаждаться ему особенно нечем. Вот, как бы такой страсти особенно и нет. Вот, но когда он становится преданным Бога, то повышается это вот внутреннее качество его жизни, гуна благость. И мы знаем из Бхагавад-гиты, Кришна говорит, что гуна благости характеризуется знанием и ощущением счастья. Гуна благости характеризуется знанием и ощущением счастья. Вот. И это счастье другой природы. То есть человек вроде бы внешне какой-то там не участвует в какой-то борьбе, там, конкуренции, не имеет потенциала бороться за свое чувство наслаждения, не откладывает он никаких там миллионов долларов на счета. Нет у него ничего такого. Вот. Но по своему внутреннему состоянию он может быть значительно более счастлив, потому что он в другой гуне. Гуна, которая характеризуется счастьем. То есть обычно люди думают, что счастье дает вот эта вот активная внешняя деятельность, гуна страсти. Но если мы почитаем, что Кришна говорит по этому поводу, он говорит, нет, гуна страсти идет к страданию. Он говорит прямо, гуна страсти характеризуется неконтролируемым вожделением, многочисленными желаниями, порождает жадность и идет к страданию. Таков результат. То есть люди по ошибке считают, что гуна страсти приносит счастье. Поэтому они пытаются все внешне украшать, все то, что стимулирует страсть людей. Они говорят, о, как бы такое, они живут постоянно в таком предвкушении, предвкушении какого-то счастья. Все красиво, украшено, все здорово. И человек идет и думает, вот где же мое счастье, так сказать, еще немного осталось, чтобы из внутреннего вот этого, вернее, из внешних этих всех вещей, это счастье переселилось внутрь меня. Внутри меня, чтобы я ощутил какое-то счастье. То есть ему нужен внешний успех, и это внутреннее счастье. Как если читали вот эту статью Гвардхана Гопала в этой газете последней, «Золотой век», там он под псевдонимом Олег Гадецкий проходит, ну это его как бы кармическое имя, вот, его зовут Гвардхан Гопал, очень интересный человек такой, он кандидат психологических наук и так далее. Вот, и он там пишет интересно, что, как правило, спрашивают, а в чем, ну, как бы вы видите, люди видят цель жизни, как достигаться. Он говорит, очень просто, как цель жизни у людей в двух вещах. Внешний успех и внутреннее ощущение счастья от этого. Вот, и если внешнего успеха нет, откуда взяться внутреннему ощущению счастья? Потому что внутреннее ощущение счастья, это как раз и есть прямой продукт внешнего успеха. Если ты во внешней деятельности неудачник, не достиг чего-то такого внешнего, то откуда взяться внутреннему ощущению счастья? Так, когда ты многого достиг вовне, пожалуйста, тебе есть чем гордиться. Смотришь направо, налево, вот мои достижения, вот мои достижения, вот мои медали, вот мой дом, вот моя машина, вот мой бассейн, вот моя семья, вот мои деньги. Там есть чему радоваться, да, как бы такие внешние признаки внешнего успеха, они рождают внутри вот это чувство удовлетворенности. Но только на начальном этапе. Потом, как мы знаем, ко всему человек склонен привыкать. И какие-то вещи, которые раньше были вообще прям такими вожделенными, недостижимыми, в какой-то момент они становятся уже просто обыденными, теряется новизна, теряется вкус, и думают, ну что это, ну все, это уже было. Все. И гуна страсти говорит ему, ты должен идти дальше, что-то еще. Гуна страсти – это то, что не позволяет человеку никогда остановиться, никогда. То есть гуна страсти обозначает дальше, дальше, больше, лучшего качества и так далее, новые модели, что твоя машина. машина, хорошая машина, хорошая машина. Через год твоя машина старье. Вот, все у твоих, так сказать, друзей уже лучшие машины. Вот, что там у тебя, какая у тебя там техника, что там у тебя, все это уже устарело, на свалку, в комиссионку можешь бедным раздать, благотворительностью займись. Он там такой благотворительным становится, этот человек, хлам всякий раздает. Вот, теперь ему нужно новое. Японцы в этом плане. То есть для нас японская машина, японская машина, ну, без пробега по России считается новая. Для японца это все, это свалка. То, что для японца свалка, для русского это вожделенная машина без пробега по России. Потому что в Японии что пробег есть, что его нет, без разницы. Потому что там дороги как стол, вообще ровные. Если там где-то какой-нибудь камушек или какая-то ямка будет, вообще того, кто ответственный за это, его просто четвертуют вообще на месте. Вот, то есть там все. Поэтому то, что в Японии пробег есть, то же самое, что его здесь нет. Вот, самое главное, чтобы здесь. Потому что только на нашу дорогу выехал, сразу, так сказать, наступила своя Япония. То Яма, то Канава, так сказать. Вот, бум-бум, туда-сюда поехали. Вот, то есть то, что для них свалка, то для нас это вожделенный какой-то объект, на котором, который нужно, за который нужно $1000. Они бесплатно, они еще платят за то, чтобы у них забрали, это на свалку поставили. А тут люди $1000 отдают за то, чтобы, так сказать, это купить, то, что там выкинули в другой стране. Вот. Итак, когда человек находится в страсти, то это не позволяет ему остановиться на чем-то. И он все время к новой машине, к новому дому, к каким-то там новым горизонтам. Вот. Но когда человек становится преданным Богу, то меняется вот это внутреннее состояние. То есть теперь человек соприкоснулся с такой гуной, которая сама по себе как раз генерирует счастье. Причем это непонятно. Материалисту это непонятно. Ему непонятно, чем счастлив преданный. Потому что преданный может внешне не вести себя как материалист, не наслаждаться такими вещами, не ходить там в какие-то ночные клубы, не гонять там на какой-то дорогой машине, не ездить на Канары или на Гавайи. То есть как бы не заниматься такой традиционной деятельности, которая обычно, как принято у людей, приносит какое-то счастье. Вот, и тем не менее, он может быть внутренне счастливым человеком. Это непонятно. Мы знаем, что цари, то есть, как правило, люди в страсти, люди с большим таким хорошим кармическим потенциалом. Царь обозначает хорошая карма. Царь обозначает высокое положение, автоматически обозначает богатство, влияние, власть, популярность, какая-то известность. То есть, люди с большим хорошим кармическим потенциалом приходили к другим людям, у которых, может быть, не было такого внешнего кармического потенциала. Мудрецы, вот, у которых была какая-то скромная хижина, набедренная повязка, кувшинчик для воды, четкий, он сидел с блаженным выражением лица, и там что-то делал. И вот царь, то есть человек с такой хорошей материальной кармой, приходит, склоняется перед этим риши и говорит: «О, великий мудрец, благослови меня, там, я запутался в жизни, все это чувство наслаждения не дает никакого счастья», и так далее. И мудрец так открывает один глаз, смотрит на него, там, и что-нибудь такое ему говорит, благословляет его. Вот. И царь, тот, кто в страсти, тот, кто одержим внешним успехом, он получает возможность тоже что-то такое в себе развить, духовное. То есть здесь в стихе Шрила Прабхупада говорит, нужно обратить внимание на слово «пратьяк». «Пратьяк», «пратьяк сротаси» написано в пословном переводе, «занимаешься самоосознанием». И в комментарии Шрила Прабхупада проводит параллель «пратьяк» и «пратьяхара». Он говорит, что это от одного исходит корня. Тьяг это, мы знаем, отречение. Тьяга – отречение. Пратьяг – это значит полное отречение. От чего отречение? От внешних объектов. Итак, пратьяхара или пратьяг – это состояние, когда человек отвлекает чувства как раз от этой самой гуны страсти, как раз от этих внешних объектов. И хорошо, оттуда он их отвлек, но куда же он их направил? Вы не можете никуда не смотреть. Вы можете отвернуться и не смотреть, допустим, в окно, но вы тогда будете смотреть на стену. Если вы отвернулись от стены, вы будете смотреть на дверь. Если вы отвернулись от двери, вы будете смотреть в потолок. Если отвернулись от потолка, вы будете смотреть на пол. Вы не можете никуда не смотреть. Понимаете? Вот, куда-то нужно смотреть. Если вы закрыли глаза, у вас там перед глазами какие-то там радужные круги сразу поплыли или еще что-нибудь, там какие-то образы, вы не можете никуда не смотреть. Вот, поэтому, когда говорится вот этот пратьяхара или пратьяк сротаси, здесь написано, занимаешься самосозерцанием. То есть он не то, что он ни на что не смотрит. Он смотрит, но на кого? На себя. На какого себя? На внутреннего себя. То есть он пытается разобраться в себе. Итак, пратьяк Или пратихара, это обозначает способность отвлечь чувства. Так вот, гуна благости – это как раз такое интересное состояние, когда человек внимание с внешнего переключает на внутреннее. Причем не просто на внутреннее, не просто там на свой какой-то внутренний зоопарк, на свой ум, какие-то воспоминания, еще что-то. А внутреннее имеется в виду настоящее ценное, потому что внутри не только есть ум со своими воспоминаниями, а также внутри есть еще душа. И внутри также есть еще сверхдуша. Поэтому просто смотреть внутрь. Есть тоже такие люди, которые сидят, знаете, какие-нибудь бывают бабки-детки на лавочках часами. Они тоже, кажется, погружены во что-то такое внутреннее свое. Вот. Но самадхи там нет. Они вспоминают, они смотрят на детей, на молодежь, вспоминают свое детство, свою молодость. Вот они тоже у них, можно сказать, пратьяк сротаси. Они смотрят внутрь. Но куда они смотрят внутрь? Они смотрят внутрь своего ума. Знаете? Они не смотрят глубже, они не смотрят в душу. Вот. Здесь имеется в виду духовное самосозерцание, которое приходит в течение времени. Итак, когда человек благодаря духовному знанию, благодаря тому, что он познакомился с Кришной, начинает заниматься служением ему, то происходит такая вот интересная внутренняя трансформация, что человеку теперь не нужно так много всего внешнего. Пока он был в гуне страсти, ему было очень нужно много разных внешних вещей. Мы видим, что преданная жизнь значительно упрощается. Не потому, что они там какие-то такие минималисты по природе, что ничего им не надо. Вот. А именно из-за гуны, именно из-за того, что повышается благость. И благость такая гуна интересная, что она... И рождается это вот как бы невидимое счастье, которое дает чувство глубокого внутреннего удовлетворения. То есть непонятно, чему человек радуется. Кажется, как дурачок какой-то, да, чему он там радуется. Вот. Но это, в этом и есть смысл термина атмарама. Атмарама, то есть радуется душе. И не только душе, а также сверхдуше, потому что атма это обозначает и Кришну, и меня, и так далее. Атмарама, то есть радующийся нематериальным вещам. Вот, а именно радующийся вот таким вот вещам духовной природы. И это ощущение как раз является наиболее ценным, оно является предвестником духовного блаженства. Это еще, конечно, далеко не бхава и не према, вот, но это ощущение, что мы нашли самое ценное в себе, и теперь мы будем, так сказать, заниматься самой главной деятельностью. Вот это вот состояние гуны благости, знание и ощущение счастья. Итак, у человека даже с небольшим кармическим потенциалом, немного денег, немного знаний, немного красоты, нет положения в обществе, нет того, нет сего, нет какой-то славы, в общем, ничего нет по материальным понятиям, но если он знаком с Кришной, вот, то даже если у него нет материального большого знания, материальное знание может быть, может не быть, вот, но если у него есть знание, например, Джада Бхарата, мы знаем, что у него как бы материального знания в школу не ходил, Джада значит дурачок буквально, тупой, то есть какого-то материального знания нет, вот, но при этом было знание духовное, вот, то это само по себе и меняет качество жизни. Итак, счастье происходит не просто от того, что человек занимается внешней суетой, как большинство людей, а счастье проистекает от того, что он переходит в другую гуну, в которой счастье, собственно говоря, и есть. Вот, вы можете сколько угодно пытаться в зимнем каком-нибудь краю сделать теплицу, а можете просто поехать в теплое место, и все. И в теплом месте ради тепла не нужно напрягаться. Здесь мы знаем, что для того, чтобы просто горячая вода текла по батареям, нужно там много денег платить. Вот. А, например, в Индии там и батареи-то не нужны сами по себе, понимаете? Вот, сидишь и вообще тепло. Вот. Нет проблем никаких. То есть можно искусственно пытаться создать какое-то тепло, а можно поехать в место, где тепло. И так человек может пытаться создать искусственное счастье в гуне страсти, занимаясь внешней деятельностью, а можно просто пойти в то состояние, в котором счастье является естественным. И благость – это как раз то состояние, в котором счастье и понимание жизни приходит естественным образом. Вот. Но в материальном мире, конечно, существует большая путаница, никто не понимает, что такое счастье, несчастье, именно потому, что они находятся в более низкой гуне. И в более низкой гуне в страсти невежества невозможно понять этот вот стих, третья строчка Васватеджиса, 20 гуна праваха, напомнила мне про один стих в шестой песне Бхагава, там прямо так называется гуна праваха. Гуна праваха это смин, как шапах, конвануграха, как сукхам, как шапах, конвануграха, как сукхам духа, как сваргах нараках кова, как сукхам духа эва ава. Да, то есть это, по-моему, стих, когда который после произнес, кажется, этот самый, если я не ошибаюсь, Читракету, когда он достиг этого состояния уже просветления, и когда его Парвати прокляла, проклятие, шапа, шапа, проклятие наложила. Он сказал, это гуна праваха, это смин, ках шапах кону нуграха, ках сваргах нараках кова, ким сукхам духам эвава. Говорит, что в этом мире, в этом потоке гуна праваха, это буквально поток гун, поток. Живое существо, как бы, как вот такая пылинка, которую гонит ветер, точно так же живое существо, его несет этот ветер гун, и в этом состоянии оно не знает, что есть счастье, что несчастье, что проклятие, что благословение, что есть ад, что есть рай. Это происходит именно потому, что сознание заморочено у живого существа. Вот. Также мы знаем, что нет худа без добра. С одной стороны, читракету совершал служение и так далее, очищался, продвигался. Но в какой-то момент, когда он немножко решил продемонстрировать свое знание, он неудачно пошутил с Господом Шивой, вот, и тут же попал под проклятие. Вот. Он, с одной стороны, получил благословение своего учителя, ануграха, это благословение, с другой стороны, шапа, причем не просто проклятие, а очень крутое проклятие, дурги деви, это не шуточное. Вот. Люди поклоняются ей за материальное благословение, тут она накладывает проклятие, проклятие дурги, это очень сильное проклятие. Вот. Но он говорит, кто знает, что в этом мире есть проклятие, что благословение. Вот. В конце концов, ему нужно было прочитать это проклятие, он получил это тело демона в Ритрасуры. И в конце концов достиг уже полного освобождения. Вот. Поэтому двойственность этого мира, счастье, несчастье, проклятие, благословение, рад, рай, ад, счастье, несчастье, это вещи, на которые можно посмотреть и так, и сяк. Вот. С одной стороны, у человека может быть все хорошо с материальной точки зрения, счастье, счастье. Но в этом состоянии, когда у него полное материальное преуспевание и так далее, все здорово, с одной стороны, хорошо, ничего плохого, кто скажет, что это плохо. Но тенденция такова, что люди в таком состоянии склонны погружаться в чувство наслаждения, забывать о духовном. Все. С другой стороны, вот вам было с одной стороны благо, с другой стороны зло. С другой стороны, бедность, там что-то еще, какие-то болезни и прочие вещи, это что, хорошо или плохо? Конечно, плохо. Но благо от этого таково, что когда человек, скажем, страдает, попал в какую-то трудную ситуацию, он понимает, что да, материальная жизнь это для меня, похоже, бесперспективно, что же делать? Вот. Надо развивать духовную жизнь, такой вот сделать благочестивый человек. Глупец, конечно, он сопьется или руки на себя наложит, если человек неблагочестивый, если он душкрити. А если он сукрити, благочестивый, тогда он сделает правильные выводы. Вот. Поэтому для него это материальное несчастье или это материальное проклятие может обернуться как раз благословением. Поэтому он говорит, кто знает, что это проклятие, благословение, счастье, несчастье, ад, рай. Кто хочет в ад, кто хочет в рай. Все хотят в рай, понятно, но в раю есть тенденция забыть Бога. Никто не хочет в ад, но в аду можно, так сказать, очень интенсивно предаться Богу. Вот. То есть везде, как говорится, палка о двух концах, таков материальный мир. Вот. Но когда человек поднимается в гуну благости, у него развивается такое вот самодаршина, способность смотреть на противоречия одинаковыми глазами. И он способен и из бедности, и из богатства извлечь самое ценное, извлечь возможность служить Богу. Вот. И здесь она также говорит, что ты, Ванде Вишну Капилам Веда Гарбхам, я молюсь тебе, Вишну по имени Капила, который есть источник Веды и прибежище Вед, Веда Гарбхам. Мы знаем, что Веды исходят из Кришны, и к нему они должны привести. То есть, если мы пойдем по этому звуку Вед, если мы привязаны к этому звуку Вед, слушаем постоянно Бхагаватам, Бхагавадгиту, то мы придем к Кришне. Я помню, был такой случай в Вриндаване, где-то в 98-м году. Я сидел, ну, вся там в ашраме. Вот и там какой-то откуда-то раздался такой баджан очень красивый. Вот, и там не поймешь, откуда он, потому что там много разных этих строений, везде там звуки отражаются туда-сюда. Кажется, что звук идет оттуда, однако на самом деле просто он от стенки отражается из другого места. В общем, я там поплутал маленечко. Вот, но по звуку, в конце концов, я нашел этот источник, зашел в этот двор, крытый такой дворик, где в тени сидели трое человек, и они просто пели. Вот. Баджан такой удивительный. Я сел к ним, там стал записывать, слушать. Вот. То есть смысл в том, что я их не видел, этих людей, но я пошел по звуку. Я пошел по звуку, и по звуку я пришел к ним, в конце концов, я их нашел. Точно так же, если мы слушаем этот звук, который исходит от Кришны через парампару, и мы привязаны к этому звуку, то в конце концов, как в лабиринте по этой ниточке, человек просто может держаться и выйти из лабиринта. Обычно в лабиринте люди плутают, но Если мы держимся за нить такую путеводную, то мы можем выйти из лабиринта. Точно так же этот материальный мир подобен лабиринту, очень запутанному. Куча иллюзий здесь, мир иллюзий, маха-моха. Вот. Но если мы держимся за эту вот, нить, такую невидимую, звук, нить в виде звука трансцендентного, то по этому звуку мы придем к источнику звука, потому что Кришна – источник всех вед. «Видаешь сарвар агам эва видео» – смысл всех вед – познать меня, Кришна говорит. Вот. Если по этому звуку мы пойдем, постоянно будем двигаться, не сбиваясь, все время как бы сверяя свои шаги с этим звуком. И чем дальше, чем вернее, ближе мы к источнику звука, тем мы отчетливее его слышим. Да? Точно так же, чем человек ближе к Богу, тем отчетливее он слышит это послание, чем отчетливее он слышит эти наставления, они становятся им все более и более понятными. И здесь Шримати Девахути прямо называет своего сына. Она увидела в этих речах его непосредственно саму Веду. И поэтому Дванда Вишну, Капилам Веда Гарбха. Я поклоняюсь тебе, Вишну, по имени Капила, которая есть прибежище всех Вед. Хари Кришна. Вопросы? Счастье убаюкивает человека?
Ну да, то есть человек становится каким-то удовлетворенным, да, но и стимул там дальше продвигаться, может быть, не всегда бывает, потому что, если вы помните первый фестиваль, когда Пуначана там говорил, что есть милость, которую получают преданные, а есть особая милость. Первый вариант такой, что все преданные, в принципе, испытывают какое-то счастье, блин, благости, да, что все могут там быть такие качества, как Атмарама, там, допустим, самоудовлетворенные, без какой-то особой внешней деятельности, которая будет сравнение. Но особая милость — это то, что достигается интенсивной любви, или какой-то каким-то, как вот привел пример нищего, который видел, который там шел за ним, там, или девочка какая-то шла за ним, уже уехал куда-то, а потом она все равно как бы продолжала просить милость.
Ну. И в чем вопрос?
В том, что если преданный, как бы, ну, по той причине, что он будет благостен, он может уснуть, как избежать этого.
Если человек в гуне благости находится, он может уснуть.
Но
уснуть он может только, если он в невежестве находится. Гуна благости связана с энергией пробуждения. В гуне благости не засыпают.
Не в полном смысле слова. Я имею в виду, что если у человека пропадает особое желание, так дальше просить интенсивно этой особой милости. Может быть такое.
Наверное, опуститься в более низкие гуны, вы предполагаете, или что? Гуна благости дает удовлетворение, да. Это, наверное, из области этой пословицы, что там хороший враг отличного, да, или как там говорится. Как?
Лучший враг хорошего.
А, лучший враг хорошего. Это я сначала перепутал пословицу. То есть, если у человека есть уже хорошее, а он говорит, нет, нужно что-то еще лучше, тем самым он теряет свое хорошее, да? Наверное, можно как-то и по-другому прочитать. Когда у человека есть эта синица в руках, ему уже журавль в облаках не нужен, да? То есть, смысл в том, что если я как бы учусь на 4 балла, какой смысл мне становиться отличником? Да я уже хорошист, все в порядке, то есть гуна благость. Зачем мне еще? Отличником это слишком стараться надо, хорошистом тоже нормально. По меньшей мере, не двоечник, не троечник. Вот. Как этого избежать? Это реально такая проблема? Или надуманная? У меня такое ощущение, что это немного надуманная проблема. Я редко встречаю преданных, которые мучаются гуной благости. И говорят, вот в этой гуне благости вообще успокоился, вообще и не хочу, так сказать, уже трансцендентного, вполне доволен. Я в своей жизни, может, одного-двух таких встречал. Обычно проблема немножко в другом. Как вот с невежеством, страстью справиться? Вот это. Гуна благости не есть проблема. Если человек находится в благости, то, как я сказал, благость характеризуется также знанием, только счастьем также знанием. И знание, когда у человека знание, он знает, что делать. Если это реальная благость, он знает, что делать. Он понимает, что да, благость хорошо, но он также знает опасность благости. Если человек находится в благости, не создает опасности благости, это не благость, это уже невежество. То есть, потому что особенностью благости является знание и ощущение счастья. Итак, человек, который находится в благости, он знает также и ловушки благости. Вот, вы говорите, самоуспокоенность и так далее. Если вы говорите, что находится в благости, успокоился и забыл, нет, это не благость уже. Это уже элементы невежества, понимаете? То есть мы должны называть вещи своими именами. Скорее всего, у нас нет опыта благости настоящей, если мы думаем, что в благости можно уснуть и забыть вообще. Засыпают и забывают в невежестве. Нет. Гуна благость как раз с пробуждением связана, с пониманием и счастьем. Скорее всего, просто нет опыта благости настоящей. Вот. Итак, в благости есть знание. Знание о ловушках благости и знание о том, что после благости. Особенно мы говорим не просто о каких-то там людях непонятных благости, а мы говорим о преданных. И преданные — это люди, которые обладают трансцендентным знанием. Не просто в гуне благости. Вот. Трансцендентное знание — это знание, которое выше благости. Знание в благости — это что за знание в благости? Знание о том, что кроме внешних и разных форм есть единая духовная природа. Вот вам все знание в гуне благости. А трансцендентное знание — это знание значительно более высокое. Поэтому, если человек преданный, и он находится в благости, такой вопрос не возникает. Такой вопрос не возникает. Потому что обязательно есть знание о том, что делать дальше. Другое дело, что ему может не хватать стимула. Несмотря на то, что знание есть, ему нужен трансцендентный какой-то стимул, толчок. Это всем уже, это уже другой, вопрос из другой сферы. Вот, и ответ на него вы все, естественно, тоже знаете. Что, как правило, толчки рождаются из санги, из общения. Когда человек, который находится в благости, он встречает трансценденталистов, и трансценденталист дает ему этот вот импульс. Если вы в благости, и так вам надоела эта благость уже, вот, вы поехали в святое место, где трансцендентно, и там увидели множество трансценденталистов, которые стоят выше благости. Там вас быстренько выведут из этого состояния такой благостной удовлетворенности. Вот, что-нибудь такое, может быть, предложат сделать, вот, как-то задействует, и вы почувствуете, что такое трансцендентная природа. То есть санга, общение. Даже если там ни с кем не общаетесь, хотя, конечно, ну, даже сама энергия дхаммы подействует. Хотя Прабхупада говорил, что просто быть в дхамме, ходить там, купаться на речку и так далее, и просто посещать святые места, но при этом не слушать садху, это не есть посещение дхаммы. Он говорит, в дхамме самое ценное — это встреча с садху, который им надает вот этот импульс трансцендентного. Вот. Но меня все же не оставляет ощущение, что этот вопрос немного умозрительный, что он не из области реальности. Потому что когда человек находится в благости реально, такой вопрос не возникнет. В благости у человека вообще практически нет вопросов. Потому что есть знания. Ну да, то есть должно быть, динамика должна быть, то есть движение. Мало кому нравится стоять. Можете посмотреть, не? Когда люди в очереди стоят, ой, кошмар. Короче, пошла, все, ой, так завеселились, ой, пошла очередь. Не? Вот в пробке они стоят, ой, поехали, наконец-то поехали. Не? Очень мало кто думает, о, наконец-то пробка, наконец-то очередь, вот постоим вообще, счастье какое. Не? Нет, то есть люди любят двигаться. Вот, и... Да, если движение есть, тогда что-то будет. А так просто сказать, ну вот, это то же самое, что у вас билет на концерт, но на него не пошли. У меня билет вообще, там мощный билет на первый ряд вообще, на первый ряд, но до концерта я не дошел. Вот. Или у меня в руках книга, или в руках у меня четки, но до Кришны я не дошел и ничего не понял из этой книги. Да, то есть это есть тот самый случай, когда человек не может пользоваться процессом. Вот, поэтому на путь нужно не только встать, по нему нужно идти. Вот, книгу не только нужно купить, но и ее читать. Вот, если мы занялись медитацией, то не просто в руки взять четки и что-то там бормотать, вот, а необходимо погружаться, то есть нужно идти, динамика должна быть. Еще? Как? Пожалуйста.
Я думаю, попадает получается, в каждом зерне мы жили, в каждом зернышке. И как это выбрать? Ну, не знаю, конечно, можно выбрать 20, но почему-то вопрос возник.
Я не знаю, в каждом ли зерне подживы, похоже на то, но дело все в том, что не все, так сказать, дживы из этого зерна попадают по вот этому пути кармы, потому что в основном люди едят какое зерно? Вареное, жареное. В вареных жареных семенах точно уже нет ничего. То есть джива, семя, если мы посадили семя какое-нибудь, там, пшеничное, рис и так далее, из него должен, по идее, вырасти росток. Да? То есть росток вырастает только там, где есть джива. Поэтому, в общем-то, во всех семенах эта джива находится. Вот. Но дальнейший этот путь дживы далеко не такой обязательно, как вот написано там. Если вы какую-нибудь там пророщенную пшеницу едите, там, где есть джива, вот, видно, что она есть, она проросла, оп, такой-то там вылез этот, как он, да, росточек. Вот, если человек ест пророщенное зерно, то почему нет? Вот, если вы съели как эти бенгальцы там еще такими горами рис этот едят, то есть, по идее, в их тела должны входить там еще миллионы джив вообще, и у них должны рождаться миллионы детей, да? Вот, но этого не происходит в реальности. Вот, поэтому... Когда семя термической обработки, так сказать, проходит, то естественно, что и когда, даже когда просто что-то там такое происходит с ним, его уже какая-то промышленная обработка, то понятно, что никакой дживы там нет. Вот. А как бы, когда вот семя растет, колос, да, вот на этом там колосе там какое-то количество семян, вот, и по идее, если каждое семечко за это посадить, то вырастет по колоску, да, и в каждом колоске еще там что-то. То есть, в действительности, джива, а также это семя, оно может не обязательно быть живым благодаря дживе, оно может быть живым благодаря дживе единственной, которая находится в, ну, как бы в самом этом растении, корень. И сейчас, то есть, например, мои пальцы шевелятся, не означает, что в каждом пальце подживе, правильно? Вот, то есть, джива одна в теле, но я могу пошевелить своими пальцами. Вот, точно так же, есть джива в зерне или ее нет в зерне, это все решает Кришна. Так же, как, например, там, мужчина и женщина, зачатие и так далее. То есть, что в сперматозоиде там, в каждом есть джива, что ли? Это не обязательно так. И мы знаем, что, так сказать, люди часто могут там, или много раз вступать в эти отношения, а зачатие происходит далеко не каждый раз, по разным причинам. Вот у материалистов свои там какие-то объяснения всех этих вещей. Вот, но мы знаем, что по-настоящему точное объяснение – это Кришна какую-то дживу посылает или нет. И когда он посылает ее, значит, тогда она входит. Если этого нет, значит, этого нет. Вот, поэтому просто какое-то шевеление или там то, что в колоске, допустим, не знаю, сколько там, 20 зерен, и говорит, что там 20 джив или нет. Может быть, да, может быть, нет. Может быть, они сейчас все живы благодаря тому, что они питаются от одной дживы, которая в самом этом растении. Вот, но когда идет процесс посевной, вот, то Кришна входит в эти вещи. То есть дживы, они же мы знаем, они сами по себе трансцендентны, не то, что они там в колосках, в семенах живут. Джива трансцендентна, она другой природы. Вот, но она может войти туда. Она может войти туда. Предположим, вы берете от ветки, отламываете маленькую веточку и сажаете, ставите ее в воду. Она начинает расцветать. Это что такое? Что вы отломали от одной ветки, скажем, половину. Да? То есть у дживы вы что-то оторвали. То есть та джива, которая была в этом дереве, от нее там часть вошла. Это вошла новая джива, понимаете? Не то, что там одно дерево, и в каждом цветочке там, каждый цветочек это джива, каждая шишка или там каждый плод, каждая ягодка это джива. Они могут питаться энергией одной дживы, дживы, которая находится, как бы, главная джива вот этого дерева, допустим, или какого-то растения. Вот. Но поскольку дживы существуют в огромном количестве, сукшма дживы, дживы без тел, вот, там, где предоставляется новый домик, новая возможность, они входят туда, вот новое семя, там, новая веточка, что-то еще новое, они туда входят, все, как где-то там оставили что-то там, какой-то подвал незакрытый, какой-то там еще что-то, раз какой-то бомж залез туда, кто-то там какая-нибудь завелась, там какая-нибудь козявка, то есть в какую-нибудь норку кто-то там заполз, пожалуйста. Вот, то есть там, где здесь место убежища, дживы ищут убежище, шаранам. Они понимают, что убежище в Кришне, им норку, гнездышко дайте, какой-нибудь ящик или еще что-нибудь, подвал какой-нибудь.
Что происходит с сознанием такой дживы, если оно сразу какое-нибудь упало, и сразу все, гнездышко?
Когда живое существо попадает... падает сюда, так сказать, попадает в такие вот условия, семя, зерно и так далее, то, естественно, сознание живого существа сворачивается. То есть, потому что это сами по себе, мы знаем, что растения, допустим, это невежественные формы жизни. И невежество характеризуется тем, что сознание очень узко. То есть сознание это живо сворачивается, вот и все. То есть мы видим, что как сознание, допустим, может как веер раскрываться, широким быть и сворачиваться. Вот. Например, в течение дня ночью наше сознание сворачивается, днем оно разворачивается утром. То есть мы видим, что сознание подвержено вот таким вот модификациям. Вот, и сознание, пока живое существо в низшей форме жизни, сознание узко, в другой, в высокой форме жизни сознание широко. То есть оно схлопывается, раскрывается и скрывается в зависимости от формы жизни. И растение это невежественная форма жизни, поэтому это сознание сворачивается. Но карма, внутреннее желание потенциально остаются внутри. И потом, когда это семя вот этим путем кармы попадает опять в тело человека, женщины, все, там уже человек. И потом, когда он рождается, это сознание, его потенциал прошлого начинает раскрываться. У него там какой-то талантливый ребенок, то все. Это что такое? Это раскрывается сознание. Вот эти вот все. Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай.